Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан» в студии Наталья Князева. Это программа «Тема дня». Дело в том, что буквально на днях состоялось очень масштабное мероприятие. В Кыргызстан приехала большая делегация из Татарстана. Проходил деловой форум «Кыргызстан-Татарстан». Была подписана масса различных договоров и о поставках, и о сборке различной техники на территории Кыргызстана с участием стороны Татарстана. Но, помимо всего прочего, и об этом почему-то меньше говорят, состоялось масштабное образовательное мероприятие, в том числе представители Казанского федерального университета приехали в Кыргызстан для того, чтобы налаживать связи уже именно в образовании, не одной экономикой живем, в конце концов. И о том, как раз в чем эти связи будут заключаться, сотрудничество и в целом о системе образования, о сравнении, может быть, системы образования Татарстана и Кыргызстана, мы поговорим сегодня с кандидатом социологических наук, проректором по образовательной деятельности Казанского федерального университета Тимирханом Алишевым. Тимирхан, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Ну, для начала, наверное, расскажите, пожалуйста, такой традиционный вопрос, когда к нам приезжают представители российских вузов. Мы знаем, что очень много кыргызстанцев поступают в Россию, и это на самом деле, знаете, такой лакомый кусочек, это мечта, потому что все понимают, что с российским образованием можно вернуться сюда, и ты здесь будешь 100% востребованным специалистом. Некоторые ребята остаются, но потом все равно возвращаются и тоже вносят свой вклад в экономику нашей страны. Расскажите, пожалуйста, кыргызстанские студенты в вашем вузе учатся?
Безусловно, учатся. Я немного сначала предварю, может быть, рассказ об этой теме, вообще рассказом о Казанском федеральном университете. Это бывший Казанский государственный университет, в состав которого вошли еще несколько университетов. И в 2010 году был создан большой Казанский федеральный университет. Всего в России 10 федеральных университетов. Вот Казанский федеральный, он сейчас самый крупный, самый, наверное, известный. Буквально на днях мы праздновали 217-летие этого университета. Он сегодня второй старейший университет в текущих границах Российской Федерации, очень уважаемый. И кроме того, что мы большие, у нас сейчас порядка 52, наверное, тысяч обучающихся на разных программах, у нас также много иностранных студентов. Это около 11 тысяч иностранцев из более чем 104 стран мира. И, безусловно, ребята из стран СНГ, из стран Центральной Азии, более конкретно, к нам приезжают. А ведь студенты в основном абитуриенты, до того, как еще стать студентами, родители, они выбирают место, в том числе исходя из условий проживания, исходя из той среды, где будет находиться их чадо, их ребенок. И, безусловно, для центральноазиатских республик, Республика Татарстан, в частности, город Казань, достаточно удобное место, потому что это, во-первых, место очень безопасное, оно находится буквально в 40 минутах лета от Москвы. А у нас, кстати, есть прямые рейсы из Оша, из Бишкека в город Казань. И вот мы буквально завтра полетим обратно прямым рейсом. Буквально через 3 часа мы будем уже в Казани. Это фактически как небольшой перелет по России. Вот, поэтому в Казани действительно безопасно, кроме этого всего прочего. Все-таки мы говорим о республике Татарстан, как о, скажем так, восточной, в некотором, и мусульманской республике. Там на всю Москву, по-моему, сейчас около 3 мечетей, в республике Татарстан более 1000. И, безусловно, ребята, которые приезжают к нам, они попадают в такую, ну, среду, которая мало чем, может быть, отличается от той социокультурной среды, в которой они привыкли находиться здесь, в Кыргызстане. А, кроме того, вот мы сейчас последние 3 дня общаемся с нашими кыргызскими коллегами, мы разговариваем с ними иногда на кыргызском и на татарском языках, и понимаем отлично друг друга. То есть это еще языковое сходство, близость. Мы одинаково приветствуем, одинаково говорим спасибо. И кухня во многом похожа. То есть такая же вкусная, мясная, жирная, много теста.
Все, как мы любим.
Да, все, как мы любим. Поэтому, еще раз говорю, ребята, я рекомендую действительно семьям, родителям подумать об этом. Но, безусловно, учиться в Казани непросто.
И поступить в Казани непросто, насколько я знаю.
Поступить непросто, действительно. В Казанском федеральном университете сейчас выделяют там порядка, наверное, 6 тысяч бюджетных мест. Вы знаете, что у нас ребята из Кыргызстана претендуют на бюджетные места наравне с российскими гражданами, проходя наше вступительное испытание внутреннее. Но буквально мы, наверное, за неделю заполняем. То есть мы объявляем прием, и в течение недели, даже вот в этом году меньше, где-то порядка 5-6 дней, нам понадобилось, чтобы все бюджетные места закрыть. Хотя прием длится вроде бы месяц, но фактически в течение там, 6-7 дней прием, потому что баллы очень высокие у ребят, которые подаются. Понятно, что мы держим весь период объявленного приема, но мы видим, что на самом деле, вот те ребята, которые подали первую там неделю, они примерно и закрывают основной прием. Поэтому, безусловно, надо хорошо учиться, надо хорошо сдавать экзамены вступительные, конкурировать с российскими ребятами на бюджетные места. Есть трек, связанный с Россотрудничеством, тоже один из вариантов, и ребята к нам приезжают, вы знаете, что Россотрудничество увеличивает количество бюджетных мест, в этом году увеличило, и у них планы еще в течение 2 лет фактически удваивать по сравнению с прошлым годом количество мест, направлений. Ну и следующий – это контрактный прием, который у нас тоже достаточно большой. Конечно, может быть, не так дешево, как хотелось бы, но, к сожалению, если мы говорим о хорошем образовании, оно стоит дорого, это инвестиция. Сегодня мы говорили об этом, что машину можно, там ее могут угнать, она может сломаться, там жилье может случиться, все что угодно. Но если ты инвестируешь в образование, у человека есть всегда потенциал, есть всегда в руках инструмент, которым он может воспользоваться и реализовать этот потенциал. Поэтому надо инвестировать именно в образование, в хорошее образование. Я сейчас говорю не только там о Казанском университете, а о других университетах мира, ведущих. Вот я советую как бы подумать и над этим, над этой опцией, что называется, не рассчитывать только на бюджетные места. И надо понимать, что платить за образование – это нормально. В России уже более 50%, порядка 60% ребят, которые учатся в высшем образовании, учатся на контрактной основе. И во всем мире так.
Естественно, да. Но здесь просто сказывается, опять же, экономическая ситуация в стране, наверное, во многом, потому что кризис и экономический, продовольственный, он накрыл, естественно, не только Кыргызстан, но на нас, как на стране такой развивающейся, небольшой, это сказывается довольно сильно у нас. И валюта национально девальвирует. Так сколько кыргызстанцев учатся у вас?
Ну, вот если говорить в целом о Республике Татарстан, мы считали где-то порядка 380 всего ребят. Угу. Это мало. Если это говорить мало, о Казанском, да, федеральном университете, у нас порядка 80 ребят, причем это снижение по сравнению с вот там трехлетней давностью. Где-то в 2 раза фактически. Я думаю, что в том числе связано с теми факторами, которые вы только что обозначили. И мы, безусловно, готовы и ждем ребят, которые поступали, в том числе, на наши бюджетные места, которые мы предлагаем. Но я отмечу, что у нас в этом году бюджет ребят, которые поступили к нам на бюджет, они из Кыргызстана, это количество их подросло процентов, наверное, на 40. Mm-hmm. Это хорошо. Я скажу, почему? Потому что вот, на самом деле мы не в первый раз, очевидно, в Кыргызстане, как представители Казанского федерального университета. Большая делегация у нас была в июне месяце, мы работали в том числе со школами. И вот буквально сегодня мы находимся здесь в большой делегации. У меня еще здесь, из Казанского университета, работает группа из 4 человек, которые тоже ездят по школам и просто рассказывают про федеральный университет, про те олимпиады, которые мы проводим. Олимпиада – это еще один способ поступать в российские вузы. То есть не обязательно проходить вступительные испытания, можно победить в олимпиаде, которую проводит тот или иной российский университет, в том числе наш, например. И вот делать это можно в том числе иногда в режиме онлайн.
Вот, кстати говоря, насчет режима онлайн, насчет пандемии, как ваш университет работал те годы, вот тот год, когда все были вынуждены работать онлайн, потому что мы разговаривали с ребятами, которые поступали в российские вузы, естественно, они ведь были полны надежд, что вот сейчас они уедут, будут жить в России, там, оторваны от дома, сосредоточиться на учебе, а здесь раз, онлайн, понятно, что качество образования, может быть, и не хромает, да, скажем так, и все равно оно на высоком уровне держится, но некие ожидания, наверное, какая-то такая, ну, если не депрессия, то расстройство, по крайней мере, наблюдалось однозначно.
Я хочу сказать, что в тот год, 2020, действительно был непростым. Мы достаточно плавно перешли в режим онлайн. Мы как университет, но я скажу, что, конечно, у ряда ребят были проблемы. Это было связано с проблемами там, интернет-соединений в их странах. Mm-hmm. Да и в Российской Федерации у нас не 100% покрытие. Ребята некоторые, которые приехали к нам из сельской местности, были примеры, когда им приходилось там залезать на дерево, чтобы поймать сеть. Нам прислали фотографии, как они со своими компьютерами сидят, значит, на ветке где-то в сельской местности и пытаются поймать там сотовую связь, значит, вот это 3-4 поколения, чтобы картинка, видеокартинка была. А это, конечно, проблема. Сейчас в России совершенно интенсивно инвестируют в развитие вот этой вот инфраструктуры, последней мили, там, до каждого дома, сельской местности в том числе. Но, безусловно, есть ребята, которые уехали к себе на родину в тот период, потому что мы сказали сразу, если у вас есть возможность уехать, лучше уезжать. Потому что это будет, скорее всего, надолго, это займет время. И мы вернулись к очному процессу уже в сентябре 2020 года, но в течение вот этого времени они могли уехать. Но много ребят оставалось в наших общежитиях, и мы никого не просили уехать в этой части. То есть все лето, все места в общежитии у нас были заняты, и ребята там, значит, находились. Мы организовывали для них различные мероприятия, снабжали их продуктами бесплатно, много чего было сделано. Активно работали национальные культурные автономии, в том числе, у которых много в Республике Татарстан, консульство. К сожалению, вот киргизского консульства в Казани пока нет, но нам обещают, что в течение вот года его скоро откроют. Угу. Поэтому это еще один способ как бы поддержать вот ребят, которые там находятся. И с сентября мы вернулись к очному процессу уже 2020 года и продолжаем, собственно, вот, учиться в таком режиме. Я скажу, что, безусловно, онлайн невозможно использовать онлайн-обучение, возможно использовать по целому ряду направлений. Вот мы говорили о медицине, например, о ряде инженерных направлений подготовки, где требуется, что называется, такой hands-on experience, мы говорим. Это навык, связанный с руками буквально, да, то есть ты должен его отточить, отработать. И проблемы есть с языками, потому что действительно, когда ты учишь язык иностранный, то необходимо видеть педагога, его артикуляцию в том числе. Такие моменты. Это сложно делать онлайн. Для того, чтобы учиться онлайн, нужна очень сильная внутренняя мотивация. И поэтому мы видим, что ребята, которые на старших курсах, они, конечно, гораздо лучше это делают, учатся в онлайне, или кто учится уже в магистратуре, в аспирантуре, чем те ребята, которые только-только вступили. С первым курсом всегда самые большие проблемы, потому что заставить учиться очень сложно. Это, университет все-таки дисциплинирующая организация, мы заставляем в каком-то смысле. А вот когда не заставляешь, когда есть просто вот расписание, ты сам подключаешься, для первых курсов, вторых курсов это проблема. Но я хочу сказать, что буквально в этом, летом этого года было принято решение правительством Российской Федерации, согласно которому, собственно, студенты из всех стран могут въехать в Российскую Федерацию, они въезжают. Вот я сказал, что мы завтра летим прямым рейсом в Бишкек, собственно, вместе с нами могут лететь и студенты наверняка, которые возвращаются к учебе в очном режиме. Но я думаю, что все киргизские студенты тоже вернулись к учебе в очном режиме. Вот, и мы пока вроде границы не закрываем, в части, если никаких проблем дальше эпидемиологических не будет. У нас достаточно благоприятный режим. Более того, ребята, которые к нам приезжают на бесплатной основе, могут вакцинироваться вакцинами российскими, спутником, спутник Лайт. Мы это делаем за счет университета. И даже имея другой паспорт, не российский, они имеют возможность.
Что касается направления учебы и профессии, вот если смотреть по статистике, в Кыргызстане очень много студентов часто поступают на медицинские направления. Почему-то, я не знаю почему. Врачи у нас, я бы не сказала, что миллионеры. Видимо, частная медицина развивается так активно, что все-таки ребята надеются направить туда все свои силы. Но и при поступлении, например, в российский вуз, Россотрудничество нам тоже говорит, что настолько много было спроса на медицинские специальности, что в какой-то момент Россотрудничество сказало: так, давайте-ка 10% от всех квот, не больше, пожалуйста. И там отбор какой-то сумасшедший, 16 человек на место, что-то вроде того. На какие специальности, по крайней мере, ну вот кыргызстанцы меня сейчас интересуют, да, потому что мы говорим о сотрудничестве между нашими странами, между университетами. На какие специальности стремятся поступить кыргызстанцы? Какие, кстати, вы можете предложить?
Ну, если говорить о Казанском университете, то реализуются все фактически укрупненные группы специальностей, как мы их называем, да, то есть это все основные специальности, на которых есть образовательные программы в соответствии с образовательными стандартами. По гуманитарному, по естественно-научному, по инженерно-техническому блоку, в том числе есть и медицина. А ребята, которые к нам приезжают в основном из Кыргызстана, они в основном, конечно, едут на гуманитарное направление подготовки. Ага. Я вам скажу так.
Интересно.
Это международные отношения, да, это экономика их интересует. То есть вот эти вот основные блоки. А и часть есть, по-моему, несколько ребят учатся по нефтегазовому делу, поскольку Казанский университет является одним из мировых лидеров в сфере исследования и образования по геологии и нефтегазу. Ну, Республика Татарстан сама нефтеносная, нефтеперерабатывающий регион. Вот. Но если говорить о медицине, спрос на медицину, конечно, большой, и он взрывным образом вырос просто вот в связи, в том числе, с пандемийной ситуацией. Все поняли, насколько важно вообще, насколько это важная профессия и так далее. Хотя и раньше, конечно, медицина была в приоритете. Вот. В Казанском университете медицина есть. Есть и лечебное дело, и стоматология, и фармация. И действительно, ребята приезжают со всего мира учиться. Mm-hmm. У нас в том числе англоязычные программы есть специально для ребят, которые приезжают там из арабских стран, из Индии, из, может быть, из Пакистана. Mm-hmm. Вот. Но действительно, туда очень сложно поступить, поскольку прием небольшой. И еще сложнее учиться. Потому mm-hmm. что отсев после первого года, ну, это что-то порядка 25-27% ребят. То есть mm-hmm. четверть ребят просто не справляются с программой. И еще какая-то часть, чуть меньше, уже отсеивается у нас в последующий курс. То есть это нужно иметь очень сильную такую мотивацию, силу воли, я бы сказал, да, и вообще понимание хорошее, знание биологии, смежных наук для того, чтобы в этих направлениях двигаться. Поэтому я, ребят, вот, кто собирается поступать, все-таки советую им здраво смотреть на вещи, и родителям тоже адекватно оценивать способности, потому что я знаю ребят, которые поступают, понимая в первый год, что это очень сложно, и пытаются найти себя в каких-то потом других направлениях. Но фактически первый год потерян. Поэтому изначально нужно правильно выбирать.
Вообще сложно, мне кажется, правильно выбрать то, кем ты будешь всю жизнь в 16-17 лет, когда еще не очень-то сформированная личность.
Это, безусловно, так. Вот поэтому сегодня часто говорят о том, что надо учиться на протяжении всей жизни и так далее. Но все-таки ребята, которые поступают на медицину, они связывают себя очень сильными обязательствами. Они дают, как там, клятву, Гиппократа, да, и так далее. Дело в том, что в России это 6-летнее образование, в отличие от других, например, направлений, где 4-летний бакалавриат, а дальше 2-летняя магистратура. И ты можешь вроде бы в бакалавриате выбрать одно направление, а магистратуру выбрать чуть другое, то когда ты идешь в медицину, ты себя, значит, ну, не хочу использовать слово «обрекаешь», но как бы понимаешь, что должен учиться 6 лет, дальше 2 года ординатура, и да, это 8 лет обучения для того, чтобы стать врачом узкой практики.
Ну, какой-то, да?
То есть это очень долгое, сложное обучение, и поэтому, еще раз повторяюсь, изначально нужно для себя ответить на вопрос, хочу ли я этого, нужно ли мне это, готов ли я этому посвятить всю свою жизнь. Потому что среди тех, кто заканчивает 8 лет обучения, редко кто потом работает не по специальности. Обычно люди работают по специальности. Все-таки, когда они инвестируют в это столько времени и денег.
Меняется жизнь очень быстро. И мы говорим, что вот сейчас мы не можем представить, какие профессии будут востребованы, к примеру, через 10 лет. Мы вообще не можем представить, скорее всего, какие профессии будут, в принципе, без востребованы. Потому что там еще, скажем, 20 лет назад сфера IT это было что-то совершенно заоблачное, да, и там... Вот программист. Одна была специальность, связанная с компьютерами. Вот ты программист, значит, ты в компьютерах что-то там понимаешь, да? Сегодня есть просто огромный спектр профессий, которые связаны с IT-технологиями, к примеру, да, там. И в любой сфере жизни, мне кажется, если ты специалист в этой сфере, ты будешь востребован. Насколько быстро и вообще меняется ли каким-то образом программа университетская, учитывая веяние времени? Может быть, появляются какие-то новые направления каких-то суперновых специальностей? Как вы вообще смотрите в будущее и на то, ну, вот как все это будет развиваться?
Ну, действительно, не только жизнь заставляет нас, потому что мы отлично понимаем всю вот эту проблематику. Более того, мы понимаем, что во многом университет должен снимать с себя, может быть, даже ответственность за построение образовательной траектории, и во многом больше студент или обучающийся сам должен как бы более осознанно строить эту траекторию своего развития. Потому что когда университет предлагает какую-то стандартизированную программу обучения, он вроде бы говорит студенту: «Эй, вот обучись по этой программе, и ты точно найдешь для себя рабочее место». А стоит она вот столько-то, и либо за тебя заплатит государство в виде бюджетного места. И вроде бы государство тоже должно гарантировать это рабочее место, если оно оплачивает это обучение. А в некотором смысле, наверное, мы должны перестать говорить вот таким образом студенту, а скорее говорить ему следующее, что есть определенный набор предметных областей, есть определенный набор как бы дисциплин, и есть рекомендуемая последовательность выбора этих дисциплин. Ты можешь спроектировать маршрут так, как ты считаешь нужным. Мы понимаем, что, закончив высшее образование, для того, чтобы быть востребованным, тебе нужно будет учиться постоянно. Каждые 3 года должны повышать квалификацию. Это еще советское время так было. Сегодня это касается практически всех профессий уже не раз в 3 года. Гораздо чаще, потому что, как вы правильно заметили, возникают новые технологии, новое программное обеспечение, с которым нужно уметь работать. Искусственный интеллект появляется, который просто вытесняет, да, ряд, значит, профессий. И нужно идти много со временем, быть творческим человеком для того, чтобы обгонять вот этого конкурента, да, который вроде бы начинает занимать рабочие места, значит, такие рутинные рабочие места. Поэтому такую задачу мы ставим перед собой. Вот. Другой вопрос стоит в том, как мы обновляем, собственно, наши программы, какое предложение мы даем нашим студентам. А сегодня в России развернута достаточно масштабная работа по этому направлению. Министерство инициировал очень крупный проект, который называется «Приоритет 2030». Это такая перспективная программа поддержки университетов до 30-го года. Было выбрано несколько треков, по которым могли идти университеты. Они связаны были с территориальным и отраслевым развитием, они были связаны с научно-исследовательским развитием. И вот Казанский федеральный университет подавал заявку на территориально-отраслевое развитие Приволжского федерального округа в целом, потому что это наша зона ответственности, скажем, в федеральном округе по одному федеральному университету. И мы заняли первое место вот в этом конкурсе. Достаточно крупные средства до 30-го года мы будем получать на развитие приоритетных областей. Была большая работа, связанная с проектированием будущего развития университета, но это было связано и с проектированием вообще будущего, то есть востребованность университета связана с тем, как будет развиваться экономика, социальная сфера, какое место мы находим внутри. И были определены несколько приоритетных направлений, по которым мы движемся.
Только хотела сказать, да какие, наверняка, да, не гуманитарные, что-то мне подсказывает.
Давайте мы их тогда перечислим. Значит, первое направление было связано с биомедициной как раз, с геномными исследованиями. И вообще университет выбрал, наверное, такой одну из траекторий, связанных с биологизацией образования. биологической грамотностью, скажем так, причем всех направлений подготовки. Это не так-то непростой вопрос, и он связан, например, с очень обыденными вещами, связанными вот с тем, вакцинироваться или нет. Большая дискуссия идет в обществе, да. А простая биологическая грамотность могла бы, ее обладание ею большого количества людей, могла бы как бы эту дискуссию свести на ноль просто, да. Поэтому действительно очень важно, чтобы все как бы у нас люди, которые особо получают высшее образование, обладали этой грамотностью. Более того, мы понимаем, что за био и вообще природоподобными технологиями будущее. Мы сейчас находимся в такой роботизированной сфере, но со временем нам говорят о том, что мы придем в мир нейроимплантов, каких-то биологических компьютеров, да, и так далее. Потому что действительно наш мозг, например, работает гораздо лучше, чем любой вот из компьютеров, его потенциал еще не раскрыт и так далее. И этими биологическими направлениями должны заниматься специалисты из разных дисциплин. И физики, и химики, и так далее. Это комплексная работа. Второй блок наших исследований, он связан с нефтегазовым делом как раз, но не с нефтью как таковой, потому что мы понимаем, что это все-таки уходящий ресурс, связан с водородом, он связан с возобновляемыми источниками энергии, он связан с выходом на нулевой углеродный баланс, то есть чтобы выбросов становилось все меньше и меньше. Все, что связано с экологией, с экологичным использованием углеводородов, в том числе их добычей и переработкой, это другое крупное направление. А третье направление у нас связано как раз с IT, с новыми цифровыми технологиями. И вот тема цифровой грамотности тоже стоит на повестке. Она должна уже тоже касаться и касается не только, собственно, программистов. У нас все фактически люди, которые обучаются... Студенты, которые обучаются по всем предметным областям, они получают блок цифровых компетенций. Это умение, по крайней мере, формировать техническое задание и разговаривать с разработчиком на одном языке. Мы понимаем, что мы из педагогов русского языка не сделаем программистов, и это и не нужно, но они должны уметь составить техническое задание и, по крайней мере, понимать, о чем это, что это за технология, искусственный интеллект, нейросети, как работать, как разговаривать с людьми, которые этим занимаются. Возможно, они каким-то образом могут помочь им, например, для обработки результатов экзаменов, составлением тестов и так далее. Ну, это один из примеров. На самом деле, таких примеров из разных областей найти много. И у геологов это и есть задача для этих специалистов, у физиков, у химиков и так далее. Вот. Безусловно, есть направление, связанное с гуманитарными исследованиями. Мы тоже по нему работаем. Но дело в том, что университет один из крупнейших в России, значит, центров подготовки педагогических кадров. В нашу структуру вошли два педагогических университета еще в 2010 году. И у нас примерно 20% сейчас контингента всего студентов – это будущие учителя. Поэтому исследования в сфере педобразования, они тоже являются у нас на повестке. Мы входим сейчас в 90 лучших университетов мира в предметной области образования. То есть мы очень активно ведем в этой сфере исследования. Вот такие как бы основные направления. Есть еще направления, связанные с физикой, новыми материалами. Это тоже такая достаточно интересная тема. Но, скажем так, она связана с проектированием наоборот. Мы зачастую берем те материалы, которые у нас есть, исходя из тех свойств, которыми они обладают, мы проектируем какие-то, значит, приборы. То есть мы с вами понимаем, что вот у нас есть дерево, и мы из дерева делаем какие-то, значит, постройки, например, да, или какие-то мебель. А здесь новая логика, она работает от обратного. То есть мы понимаем, что мы хотим сделать, исходя из этого мы проектируем те материалы, которые нам нужны. То есть мы понимаем, что автомобиль нам нужен с определенными свойствами, должна быть определенная прочностные свойства, определенные свойства, там, связанные с шумоподавлением, например, и так далее. А исходя из этого, мы проектируем те материалы, которые нам нужны. И действительно, современная химия, современное материаловедение это делать уже позволяет, в том числе с использованием цифровых технологий. Вот эти вот основные направления, о которых я проговорил, мы видим у них будущее развитие университета.
Ну, и мне кажется, что в этом будущее развитие всех государств, наверное, не только Российской Федерации, хотелось бы, чтобы студенты, абитуриенты, поступая на какие-то специальности, все-таки думали о том, что будет дальше, а не только о том, что вот сейчас происходит, потому что, конечно, уже надоело говорить о том, что все поступают на экономистов и юристов, а этих у нас специалистов уже пруд-пруди.
Но это все равно очень нужные профессии, я вам честно скажу, потому что когда работают, значит, физики, химики, в любом случае, вот те товары, которые они делают, те новые результаты исследований, это все надо продавать, это все, со всем этим надо заниматься. И хорошие юристы и хорошие экономисты тоже всегда будут востребованы. Главное, чтобы ребята были отличными специалистами, не получали образование просто для того, чтобы получить корочку. Если они действительно вникают, специализируются в каких-то отдельных направлениях, это интересно, они мотивированы, то в гуманитарных направлениях тоже нет ничего плохого. Юристы нам тоже нужны, грамотные, хорошие.
Сложно с вами не согласиться. Я предлагаю нам сейчас прерваться на короткий выпуск новостей, затем мы вернемся и продолжим говорить про сотрудничество между вузами Кыргызстана и Татарстана. Оставайтесь вместе с нами. Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Я напомню, что в гостях у нас сегодня проректор по образовательной деятельности Казанского федерального университета Тимирхан Алишев. Тимирхан, мы в первом получасе с вами поговорили о том, что за университет Казанский федеральный, как там учатся кыргызстанцы, какие специальности предлагаются. Сейчас хотелось бы больше поговорить как раз-таки о сотрудничестве в образовании между нашими странами, между Республикой Татарстан и Кыргызстаном. Как раз ради этого, собственно, я так понимаю, делегация из Татарстана сюда и приехала. Вы расскажите, пожалуйста, что подразумевается под этим сотрудничеством, под вот этим пространным словом? Есть ведь наверняка какие-то уже практически прикладные итоги переговоров.
Да, но надо понимать, что, наверное, сотрудничество, оно не возникло сейчас, оно было достаточно давно. У нас были подписаны соглашения уже порядка, наверное, 11 образовательными организациями, высшим учебным заведением, прежде всего, Кыргызстана. К нам приезжают коллеги из Кыргызстана. Мы сюда приезжаем на различные конференции, научные исследования. Ну, вот последний визит ректора состоялся в июне этого года. И мы встречались в университетах, Сламбеков университет здесь, в Бишкеке. С министерством мы встречались здесь. Мы встречались с Жалалабадским университетом, с Икульским государственным университетом в Чолпанате. То есть мы со многими университетами, в принципе, дружим, знаем друг друга, работаем. Но, безусловно, это такие единичные, наверное, примеры, когда одни исследователи выезжают на конференции, какие-то аспиранты к нам приезжают, мы сами защищают у нас диссертации. То есть это не какие-то интенсивные программы, а в том числе образовательные, которые мы реализовывали совместно. И, собственно, президент нашей республики Руслан Ургаевич Миниханов, он человек очень активный, он всегда выступает за сотрудничество в сфере образования, в этом смысле поддерживает наш университет, он является председателем наблюдательного совета Казанского федерального университета. Когда он выезжает в наши братские республики, в Узбекистан, в Киргизию, как в данном случае, мы всегда его сопровождаем, и он всегда дает поручение нам более активно двигаться в этих направлениях. И по инициативе ректора, в том числе нашего университета, и учредителя Сламбеков университета, значит, Аскара Муаткабыловича Сламбекова, был организован специальный центр, Центр развития образования Казанского федерального университета, как раз на базе Сламбеков университета. Угу. Мы знаем, что Сламбеков университет сейчас начинает свою работу во многом, несколько лет буквально, он был создан недавно. Они занимаются медицинским образованием, но в то же время им интересно направление, связанное с IT-технологиями, с бизнес-образованием. И мы, безусловно, поддерживаем эти инициативы с их стороны. И вот по доброй воле учредителя было выделено помещение в одном из зданий. И, значит, этот центр был сегодня достаточно торжественно открыт. Но центр — это просто помещение, на самом деле. А уже сегодня вручались, например, первые дипломы, значит, педагогам вузов Республики Кыргызстан, которые преподают русский язык. И мы занимались вот последнее время, они за два месяца последних прошли повышение квалификации в данном направлении. Теперь они являются сертифицированными преподавателями русского языка, как иностранного, и могут готовить в том числе тех, кто, допустим, хочет получить разрешение на работу в Российской Федерации. Угу. Для этого нужно сдавать определенные экзамены. Они имеют возможность это обучение проводить. У них есть необходимые документы для этого. И, кроме того, сегодня было подписано соглашение с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Республики Кыргызстан. В рамках этого рамочного соглашения мы как раз начинаем работу по обучению мигрантов, причем не только русскому языку, я сказал, даже не мигрантов, а тех, кто, а специалистов, которые хотят, значит, получить работу на территории Российской Федерации, не только русскому языку, но и отдельным специальностям, востребованным специальностям. Вот мы сейчас обсуждаем, какие специальности необходимы и как это обучение можно организовать. Я думаю, что вот с января, с февраля предстоящего года в какой-то форме мы это обучение начнем. Потому что сегодня задача, которая была поставлена, в том числе связана с привлечением на работу в Республику Татарстан, на предприятие Республики Татарстан, ну и в целом Российской Федерации, действительно дипломированных уже специалистов из Кыргызстана. Потому что у нас действительно большая потребность в молодых специалистах, которые в рабочих профессиях, действительно, которые приехали не просто вот искать какой-то шанс в жизни, да, работать абы где, а действительно приехали уже с целью, с определенной профессией, точно на каком предприятии они будут работать. Но более того, опыт, который они получат, например, в Российской Федерации, вполне может пригодиться в дальнейшем здесь для развития экономики Кыргызской Республики, здесь на предприятиях. Такие специалисты всегда нужны. Вот, собственно, такая работа будет продолжена нами. Ну, и сегодня обсуждается, и мы выйдем, наверное, на подписание соглашения уже в короткие сроки, по открытию программы двойных дипломов вместе с Соломбеков университетом по программной инженерии. Это направление подготовки, которое предполагает образование, обучение будущих разработчиков мобильных приложений, различного софта, и в том числе каких-то сайтов и так далее, на различных языках, там Python, Java и так далее. То есть наиболее востребованных. Есть, у нас очень хороший есть профильный институт, Институт информационных технологий и интеллектуальных систем, который работает совместно с предприятиями, малыми компаниями, IT-компаниями от Татарстана. И вот схожую модель работы предприятий и, значит, обучения мы хотели бы попробовать развить здесь, на территории Соломбеков университета и в целом Бишкеке. Мне кажется, это будет востребовано. Здесь у вас много молодежи, много ребят учатся в школе, хотят поступать в университеты. И я думаю, что такое образование найдет как бы своих потребителей, такие услуги до своих потребителей. И мы это сделаем. Вот, пожалуй, наверное, пока круг таких вот образовательных проектов, которые мы инициируем и уже начали реализовывать. Но мы будем двигаться дальше. Есть еще проекты, связанные с медициной, поскольку есть в том числе клиника партнерская здесь, да, у нас. И поскольку у нас, мы тоже занимаемся не только образованием, но и здравоохранением. У нас большая больница есть в структуре университета. На сейчас 900 коек. Собственно, 100 коек сейчас это ковидный госпиталь у нас в структуре университета. Это большая, 90 тысяч контингентов закреплено за нашей поликлиникой. Все это, у нас действительно очень большой медицинский кластер, опыт в этом деле. То есть мы не только готовим врачей, мы их еще и трудоустраиваем, практику они у нас проходят. Да, в отличие от многих просто чисто медицинских университетов, кстати, которые своих клиник не имеют. А Казанский федеральный университет имеет свою клинику. И сотрудничество в сфере вот здравоохранения – это тоже направление интересное, потому что мы ведем исследования в медико-биологической сфере. И вот с этим связан как раз один из приоритетов биомедицинских исследований, геномных исследований, о которых я раньше говорил. Вот, поэтому я думаю, что мы какие-то, в том числе в сфере здравоохранения, совместные проекты тоже начнем реализовывать в короткое время.
Хотелось бы, чтобы в сфере науки какие-то проекты реализовывались по обмену опыта, может быть, по обмену специалистами, чтобы больше кыргызстанцев имели возможность выезжать и делать какие-то совместные научные труды, потому что, насколько я понимаю, ну, здесь это точно востребовано было бы.
Да, вот, кстати, одно из поручений, которое было дано нам, это заняться темой, связанной с Чингизом Айтматовым, потому что мы посещали, вот президент сегодня Республики Татарстан посещал дом-музей Чингиза Айтматова. Мы знаем, что мама Чингиза Айтматова была татаркой, она родом из Кукмурского района, это недалеко от Казани. И действительно, вот мы встречались с дочкой, с сыном Чингиза Айтматова, и наша задача, безусловно, это наследие поддержать. У нас в отделе древних рукописей в нашей библиотеке хранится родословная у Тимышевых, то есть вот это, значит, материнская как бы сторона Чингиза Айтматова. И мы ее в том числе принесли в подарок, вот как бы ее копию мы принесли в подарок дому, а музею Чингиза Айтматова. И мы будем двигаться в этом направлении, наши коллеги скоро сюда приедут. Мы, скорее всего, будем заниматься и научными исследованиями, и конференцию в этом направлении будем, наверное, проводить в скором времени. То есть я думаю, что вот эта тема, она нам очень отвлекается, она очень близка. Вот поскольку Чингиза Айтматов очень много приезжал в Республику Татарстан, в Казань, в частности, они дружили с Шаймиевым, Митином Шарипчем, первым президентом Республики Татарстан. Ну и ранее он приезжал очень часто к нам. Вот. Поэтому я думаю, что мы в этом направлении будем двигаться. Но и в целом у нас очень хорошо развита тема востоковедения. А они этим занимаются, темой вообще связанной с этой территорией, нашими общими корнями, скажем так. Ну и наши геологи, вот мы когда уезжали, я с одним из геологов разговаривал, мне говорят, ну я много бурил на Иссык-Кюле. Мы много сюда приезжали и работали. То есть наши геологи тоже имеют много интересов здесь. Я думаю, что тоже какое-то сотрудничество со временем будет продолжено.
Это невероятно приятно слышать. Не представляете просто как, особенно когда речь идет о Чингизе Айтматове. Это, естественно, самая большая гордость, наверное, Кыргызстана на данный момент. Спасибо вам огромное за это интервью и за то, что было проделано, за ту огромную работу, которая была сделана. Мы очень надеемся, что сотрудничество будет продолжаться, что мы с вами, кстати, еще встретимся в нашей студии. Может быть, когда появятся какие-то первые результаты тех договоров и тех соглашений, которые были подписаны, в том числе сегодня. Спасибо большое. Я напомню, что в гостях на радио «Спутник Кыргызстан» был кандидат социологических наук, проректор по образовательной деятельности Казанского федерального университета Темирхан Алишев. Очень рада была с вами познакомиться.
Спасибо, Наталья. Спасибо, уважаемые слушатели.
Эфир на радио «Спутник Кыргызстан» продолжается, и вы оставайтесь вместе с нами.